14 часов и 7 минут в Москве. Всем доброе утро. У микрофона Алексей Венедиктов. Пока Сергей Бунтман находится в отпуске, я постараюсь его заменить в программе «Не так». Сразу хочу сказать, что сегодня, пока вот Сережа в отпуске, я запускаю небольшую мини-серию о украинских гетманах. И сегодня будет первая вводная в передаче с Алексеем Кузнецовым. Мы с вами расскажем, откуда это все есть и возникло. Но сразу хочу вам сказать, что сегодня возвращается из отпуска Наталья Ивановна Басовская, и поэтому в программе «Все так» после 18 часов вы услышите наш с ней разговор о Генрихе IV, короле английском, о Ланкастере. Оказывается, мы его пропустили, у нас его не было. Итак, сейчас об украинских гетманах, потом о Генрихе IV Ланкастере. Сразу хочу разыграть в программе «Красная площадь», хочу разыграть 5 призов. Это 5 книг Юрия Трифонова «Дом на набережной», Москва, издательство «Астрель», 2011 год, Юрий Трифонов, «Дом на набережной». А первый человек, ответивший правильно на вопрос, который я сейчас вам задам, он получит не только Юрия Трифонова «Дом на набережной», но и альбом Юхименко, первый российский исторический альбом к 125-летию открытия Государственного исторического музея. И для этого вы должны правильно ответить на смс, плюс 7985, телефон, на который отвечаем, плюс 7985-970-45-45. Не забывайте подписываться, можно через аккаунт «Вызван», тоже отправлять через твиттер ваши ответы на мой вопрос. А вот теперь, внимание, вопрос. Оба появились одновременно в 1911 году, в 1911 году. Кондукторы называли первый серебряным, а второй медным. Ну, а те, кто там платили, дали и первому, и второму вполне человеческие имена. Какие человеческие имена дали и первому, и второму? Только двойной ответ. И первому, и второму. Один ответ не принимается. Повторю. Оба появились одновременно в 1911 году. Кондукторы называли первый серебряным, а второй медным. Ну, а те, кто там платили, дали и первому, и второму вполне человеческие имена. Что это такое за имена? Плюс 7-985-970-45-45. Отвечайте. И пока слушаем рекламу и программу «Красная площадь», дом один.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Не тронь, не тронь. Реклама.
У микрофона Андрей Безверхов, главный редактор журнала «Автопанорама».
1 700 000 человек приняли участие в голосовании по премии «Автомобиль года в России». Поэтому победа Volvo S60 – это поистине всенародное признание модели. Секрет успеха этого автомобиля – безопасность, скандинавский дизайн и, конечно же, уникальное спортивное шасси. Мы рады вручить премию «Автомобиль года в России» новому Volvo S60.
Volvo S60 – это триумф.
Приезжайте в новый супермаркет «Бахетле». Потрясающая домашняя кухня, оригинальные блюда, большой выбор элитных продуктов. И все это можно взять с собой домой или в офис. Тверская, 22. Ждем вас с 1 сентября каждый день.
Эхо Москвы. От винта.
Вы слушаете «Эхо Москвы», 14 часов 11 минут. Напомню, что буквально через несколько секунд у нас наша программа «Красная площадь, дом 1», а вы пока отвечаете на вопрос, который я вам задал. Оба появились одновременно в 1911 году. Кондукторы называли первый серебряным, а второй медным. Ну, а те, кто там платили, дали и первому, и второму человеческие имена. Какие? Плюс 7985-970-45-45. А теперь мы переходим к программе Анны Трифиловой.
Программа Анны Трифиловой «Красная площадь, дом 1».
Неудивительно, что женщинам ни на что не хватает времени. Вы только взгляните на их крохотные часики. Юлиан Тувим. Ну и очень любимый лично мной Станислав Ежелец. Время остановить невозможно. Этого просто не допустит часовая промышленность. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о часах. Но не простых, а каретных. Те, которые брали с собой в путешествие. Каретники эпохи Александра Пушкина представляет ведущий научный сотрудник отдела металла Государственного исторического музея Ольга Мельникова.
У этих часов совершенно незатейливый дизайн. 4 стекла, заключенные в латунную золоченую арматуру или каркас, как можно назвать эту оправу. Ручка для переноски и обязательно футляр, деревянный, обтянутый кожей. Футляр с выдвижной передней дверкой, чтобы можно было видеть, который час, не вынимая часы из футляра. Это днем. А ночью для определения времени надо было нажать специальную кнопочку вверху часов, которая связана с устройством «Репетир», так называлось это устройство. «Репетир» включал систему боя, и часы отбивали предшествующий час. Вот такое хитрое устройство, и, в общем-то, сам дизайн этих часов придумал известный французский часовщик Абраам Луи Бреге, работавший в конце 18-го, начале 19 века. Он много чего придумал в часовой механике, и поэтому его называли часто «королем часовщиков», а также часовщиком королей. Часы Бреге отличаются качеством и сложностью. На примере часов из музея это можно все проследить. У них, как правило, полные календарные показатели, показатели лунных фаз, представленные в окошечках или в отдельных циферблатах. Обязательно день недели, месяц и дата. И живописные индикатор лунных фаз в виде лика Луны, движущегося по звездному синему небу. Но часы у мастера Бреге заказывали императорские особы и богатые аристократы, можно сказать, со всего мира. Одним из первых заказчиков часов Бреге был французский император Наполеон I. Он заказал у мастера партию каретников для своих офицеров, участвовавших в египетском походе в 1797 году. Также заказчиком Бреге был русский император Александр I и многие знатные особы России. Демидовы, Юсуповы, Трубецкие. Насколько часы Бреге были популярны в России, говорят строчки Пушкина в романе «Евгений Онегин». Ну, все их, наверное, помнят. Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока недремлющий Брегет не прозвонит ему обед. Здесь говорится о карманных часах Бреге. Но вот карманные часы и каретники – это одни из видов самых известных часов Бреге. Они делались мастером в начале XIX века и после его смерти продолжали делаться его наследниками, сыном, внуком, правнуком, которые держали марку фирмы. Все часы записывались в специальный архив и имели свой номер. А вот теперь, в наше время, держателем этого архива, то есть владельцем этого архива, является потомок Бреге, Эммануэль Бреге, который и помог исследователям вот часового дела в нашем музее определить, кому же эти часы принадлежали, кем были куплены. Вот такие интересные истории рассказывают нам музейные часы.
В деревне без больших сует желудок верный наш Брегет. Это тоже, кстати сказать, Пушкин. Ну а каретники можно посмотреть в Государственном историческом музее.
Программа Анны Трифиловой. Красная площадь, дом 1.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
14:15 в Москве. Еще раз здравствуйте. Алексей Венедиктов заменяет отпускника Сергея Бунтмана. И сегодня мы начинаем такой мини-сериал, о котором мы давно договаривались, кстати, с Сергеем. Это история, о которой мы вообще все плаваем. Это история украинской такой полугосударственности или государственности внутри Речи Посполитой, потом внутри Московского царства. И мы пойдем через руководителей, что ли, через гетманов, когда избираем их, когда назначаем их. У нас в гостях историк Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Давайте сначала поговорим о том, вот как эти земли оказались внутри Речи Посполитой, на которой жили вот те, кого мы называем казаками.
Внутри Речи Посполитой они оказались, сначала они оказались в составе Великого княжества Литовского. В 1398 году они были переданы ханом Тохтамышем, потому что до этого эти земли либо находились под контролем Золотой Орды, либо были вообще ничьими.
А, то есть, иными словами, там шла граница Великое княжество Литовского,
да,
и Золотой Орды.
Золотой Орды и еще кусок Дикого Поля, вот того самого, которое вообще, в общем, было просто кочевьем. Да, и
а не... Московское государство где в этом?
А московское государство, как бы сказать, помягче. В конце XIV века московское государство пытается собираться только.
Но оно внутри Золотой Орды с точки зрения вот этой границы.
Да, с точки зрения, да. У нас, собственно, у большинства, наверное, людей, особенно тех, кто не интересуется историей специально, есть такой стереотип, что московское государство оккупировано Золотой Ордой. Оно не было оккупировано, но юридически, конечно, оно входило в его границы. Это его составная часть.
Ну, вассальная, вот по нынешнему.
Ну, да. Я бы тоже. Хотя некоторые вот крупные ученые, они категорически возражают, говорят, что нет, это не вассалитет и так далее. Но мне кажется, что это самое удачное такое вот определение. И хан Тахтамыш, который нам всем, особенно москвичам, хорошо известен в связи с печальными событиями.
Дружим, да.
1388 года, да. Он уступил эти земли великому князю литовскому Витовту знаменитому и тоже впоследствии свойственнику наших царей. Отцу Софьи Витовтовны, да, Витовтовны, и уступил в обмен на помощь, на поддержку в борьбе с Тамерланом, который в этот момент его волновал гораздо больше, чем все эти, в общем, для него достаточно бросовые земли. То есть Золотая Орда, к этому времени уже испытавшая не одну замятню, не одну, так сказать, смуту, она, видимо, руководство Орды понимало, что от лишних земель, вот это то, что мне бы хотелось, чтобы наше руководство на разных этапах нашей истории тоже об этом задумалось. От лишних земель надо избавляться. Если ты не можешь проконтролировать, эффективно использовать какую-то землю, лучше от нее избавиться, потому что и за это что-то получить. Потому что на ней потом возникнет смута, тебе же придется расхлебывать, ты же не сможешь этого сделать, она перекинется в твои пределы.
А вот кто там жил еще, Алексей? Давайте, вот что за народы там жили, вот в этом треугольнике Дикого поля, Золотой Орды и Великого княжества.
Там, конечно же, народы, то есть там такой этнический компот, собственно, из которого потом и образуются казаки. Вообще, это очень большой вопрос, потомками кого являются вот исторические казаки. Ну вот, например, один из наших первых историков, Василий Никитич Татищев, он был абсолютно уверен, что днепровские казаки – это потомки горных черкесов. И, кстати говоря, это название ведь потом будет гулять и на Дону, и на Украине. Вот Черкасская область, она ведь может быть переведена как Казачья область. Потому что тех же днепровских казаков, они себя сами называли черкасами. И другие их называли черкасами. То есть там, безусловно, есть какой-то тюркский элемент. И в так называемой казачьей мове, которая, в общем, отличалась от украинской, польской и русской, очень большое количество тюркских заимствований. И, кроме того, там... славяне, те, кто потом станут вот украинцами, да, и огромное количество беглых, потому что...
Откуда?
И из московского государства, и из Кавказа, потому что там тоже, в общем, очень часто бывало не сладко. Кроме того...
Ну да, все же они, и Тамерлан шел через
конечно,
Кавказ,
конечно.
Вытесняя всех.
Там вообще ужас просто в это время творится. Из Крыма авантюристы, лихие люди, которым там было тесно не развернуться, что называется. То есть там туда люди приходили либо от нужды, либо спасаясь от каких-то преследований, либо в поисках лучшей жизни, вот такие вот авантюристы. То есть образовалось то, что в Европе называется, и в Америке называется фронтир. Вот такая вот пограничная полоса, в которой нет закона, есть обычай, но он может меняться, да, а главный закон, кто выстрелит первым, да, там, сказать, или кто ударит первым, вот, где постоянно сталкиваются интересы религиозные. Потому что если первыми казаками или предками казаков были черкасы, то сначала это мусульмане, но тоже мусульмане...
Языческого обряда.
Мусульмане языческого обряда, да. Мусульмане, живущие по адату, а не по шариату, скажем так, да. Но потом, и вот, собственно, да, мы все помним из Тараса Бульбы, наверное, как это подчеркивается, потом казачество и Донское, и Днепровское будет, наоборот, всячески настаивать на своем православии, видимо, потому что вот это смешение языков, этносов и всего прочего, наконец, нашло за что зацепиться, как на вот такой идентификационный момент. Вот это наша вера. И Гоголь, который, конечно, не был специалистом по истории казачества, видимо, нащупал это, потому что вот Тарасе Бульбе во второй его редакции вот это постоянно подчеркивает за православную веру, за православную веру.
То есть что нас объединяет, да?
Да.
От нас всех, авантюристов, всех
что
мастей.
Что нас отличает от не своих.
Не от не своих.
Да.
Но ведь Великое княжество Литовское, которое потом... сольется и войдет в Речь Посполитую, там преимущественно в то время, или я ошибаюсь, все-таки было уже католическим, а не православным.
Нет, Великое княжество Литовское, я бы сказал, 50-50.
Даже так?
Да. Да. Там... Ну, в учебниках, скажем, в школьных учебниках утверждается, что верхушка была преимущественно католической, а вот простой народ был преимущественно православным. У меня такое ощущение, что это миф, что в равной степени были и католики, и православные, и среди князей, и среди служилых сословий, и среди холопов.
Ну, мы Вишневецкого знаем, православный. Например, магнат, один
абсолютно,
из самых...
Абсолютно, да, сказать, и один, кстати говоря, из... не один, их много было гетманов вишневецких. И гетманов польских, и гетманов литовских, и гетманов украинских. Мы же будем говорить о том, что были разные гетманы.
Да, да, да.
Вот, так что на самом деле Великое княжество Литовское было, оно же Великое княжество Литовское и Русское, до определенного момента оно называлось. И там были и православные католики. В польской части, вот в королевстве польском, которое станет потом одной из частей после Люблинской унии Речи Посполитой, преимущественно католики, хотя я, готовясь к этой передаче, вот признаюсь, первый раз с удивлением для себя обнаружил, что, оказывается, среди шляхты было довольно большое количество протестантов, лютеран.
Не можем. То есть...
Клянусь, для меня это было абсолютным откровением, хотя потом я подумал, ну ведь логично, действительно, с Германией были очень тесные связи. Кстати, слово «гетман» пришло из Германии. С территории Германии. И поэтому понятно, что, наверное, часть шляхты, вот, так сказать, приняла лютеранскую веру. Тем более, что, как я понимаю, в общем, в то время, в XVI веке, в Польше католическая церковь себя вела сравнительно терпимо, вера терпима. Вот это агрессивное уже наступление на представителей других ветвей христианства, это все-таки скорее с конца века, то есть вот со знаменитой Брестской унии с 1596 года и 17 век. Да, действительно, это давление, это вот все эти диссиденты православные в первую очередь. А так, пока, видимо, это был не самый такой болезненный вопрос.
Я напоминаю, что эта программа «Не так». Алексей Кузнецов, вот Вера спрашивает. Я напоминаю, что вы можете присылать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Сейчас, кстати, объявлю победителей сразу. А вы пока подумайте. Вера спрашивает, а кому принадлежал Крым. Так вот, первый победитель у нас, который получает книгу Ефименко, первый российский исторический, это альбом к 125-летию открытия Государственного исторического музея, плюс Юрий Трифонов, дом на набережной, это Анатолий, чей телефон начинается на 481. Остальные четыре победителя, получающие книгу Юрия Трифонова, дом на набережной, издательство «Астрель», это Настя, чей телефон 870, Алексей 570, Вика 773 и Илья 713. Будет еще вопрос, будет еще розыгрыш, а мы пока, я возвращаюсь, кому принадлежал Крым, вот эти третью часть треугольника.
Не обозначив хронологических рамок, на этот вопрос ответить невозможно, но в общем, чтобы не морочить голову большим количеством подробностей, Крымское ханство – это самостоятельное государство. Им управляет династия, одна из, я бы сказал, самых длительных в Европе, династия Гиреев, практически все, весь период вот расцвета, потом упадка и, наконец, окончания независимого периода Крыма – это все династия Гиреев. Другое дело, что время от времени довольно часто в связи со всякими рода военными политическими, экономическими соображениями заключалось что-то вроде, опять же, вассального договора с Османской империей. Но бывало, что и воевали. И, кстати говоря, запорожские казаки будут помогать крымцам в войне с Османской империей.
Заходить туда, к Стамбулу.
Заходить иногда очень глубоко. И до Стамбула будут доходить.
Итак, у нас возник треугольник вот этот на границе там Дикого поля Московского государства и Речи Посполитой, в который формально, как я понимаю, был передан ордынцам.
Великому княжеству Литовскому. Тогда еще пока еще нет Речи Посполитой.
Да, потом и там вот это вот все, вот эти фронтиры, да, они там, на этом фронтире, они там жили. Но никакое государство не может, когда укрепляется, допустить вот такого усиления по границе неконтролируемых людей. Тем более, что набегали и крымцы туда, и османы туда, и московское государство тоже ходило туда. Какова была политика уже польских королей по отношению к этому населению?
Вы знаете, она очень похожа на более позднюю политику русских царей по отношению к донским казакам.
К тому же населению.
Ситуация абсолютно практически зеркальная, потому что, понимаете, польская власть, ну, мы будем ее называть польской, хотя правильнее называть ее властью Речи Посполитой, но это не выговоришь.
Но слушатели поняли.
Да, это союзное, в общем, конфедеративное государство, да, из двух частей. Но вот эти польские власти оказались как бы между двух огней. С одной стороны, их, конечно, так же, как и московские власти, Дон не устраивал, их очень не устраивала эта вольница. Тем более, что это была не просто вольница, куда бежали беглые, но это была пороховая бочка, потому что с кем они в очередной заварухе окажутся, это был вопрос не для слабонервных. Они могли в равной степени оказаться с крымцами, они могли оказаться с молдаванами, и такое бывало, да, с придунайским княжеством Молдавии. Они могли оказаться с русским царем. И вот этот вот роман очень такой долгий с русскими государями начинается при самых первых украинских гетманах. Тот же самый, скажем, Иван Грозный уже в 70-е годы 16 века делает, как я бы сказал, авансы, да, вот этому украинскому.
Или реверансы.
Или реверансы, да. С Иваном Грозным всегда трудно сказать, что он делал. Вот он уже как бы подманивает их на свою сторону и посылает гетману. Мы знаем, как Иван Грозный был щепетилен в отношении, вот, уровня дипломатических отношений, но с гетманом он разговаривает, ну, не как с равным, конечно, но весьма уважительный, выражает ему свое, явно совершенно заигрывание, явно совершенно приглашение к танцу. И, конечно, это польских королей, польский сейм очень настораживал. Но, с другой стороны, начать наступление на эти области невозможно, потому что, во-первых, их нельзя зажать в угол. Они тут же уходят к крымцам, и получается, не приведи Господи. Во-вторых, они объективно нужны. Они, в общем-то, выполняют функцию пограничных войск. Если у русского государства против крымских татар есть худо-бедно засечные черты, и там стоят полки, особенно в осеннее время, когда татар ждут чаще всего, то у поляков этого нет.
Ну, там степь.
Там степь, и вот, собственно, либо нужно заниматься очень длительной и очень дорогостоящей работой, то есть ставить в этой степи какие-то городки.
Да. Тянуть колючую проволоку.
Придумав
ее сначала.
Выкапывать вот эти самые противотанковые лбы и прочее надо было, то есть создавать. Но это вообще невозможно, потому что это 2-3 тысячи километров протяженности, татарская конница обойдет ее на любом участке. Такая линия Мажино только раз в 10 длиннее, но это же совершенный бред. Либо надо договариваться вот с этим населением, что-то ему давать и следить за ним постоянно, как бы оно ни переметнулось. Чем они будут заниматься?
И вот мы как раз подошли к той истории, о которой будем говорить сразу после новостей, к истории, как же все-таки польские короли пытались решить эту проблему. Я напоминаю, что эта программа «Не так». Алексей Кузнецов, историк, у нас в студии. И прежде чем мы пойдем дальше, уйдем на новости, Марина Старостина уже в студии, я хотел бы разыграть на 9 экземпляров новой книги. Это автор Андрей Макаревич. Да-да, тот самый Андрей Макаревич. Книга называется «Евино яблоко», но он не может без скабрезности просто. Я имею в виду Андрей Макаревич, который Москва, издательство «Эксмо», 2011 год. Тоже отвечаем на СМС, +7 985 970 45 45. Вопрос простой. А на территории какого государства располагалась Запорожская сечь в то время, о котором мы говорим с Андреем? На территории какого государства располагалось образование, даже не знаю, как оно называется, образование, под названием Запорожская сечь? В то время как это государство называлось? +7 985 970 45 45, не Запорожская сечь называлась, а на территории какого государства она располагалась? +7 985 970 45 45, присылайте ответы, а мы вернемся после новостей и рекламы.
Остатки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире. Круглосуточно.
14:35 в Москве, это программа «Не так». У нас в гостях историк Алексей Кузнецов. Мы говорим о том, вот сейчас дошли до того, что начнем говорить, откуда есть пошло украинское гетманство. Но я повторяю вопрос. Мы разыгрываем книгу Андрея Макаревича «Евино яблоко», 9 экземпляров. +7 985 970 45 45, издательство «Эксмо». Вопрос был, была подсказка в первой части программы, если вы не слышали. Напрасно вы отвечаете нам «Речь Посполитая». Никакой не «Речь Посполитая». Итак, а на территории какого государства располагалась Запорожская сечь, о которой мы еще не говорили? Но государство называли. На территории какого государства располагалась Запорожская сечь? Это раз. И второе, нам наш слушатель Джалиль объясняет, откуда пошли слова «казаки» с его точки зрения. Казак – это «козглаз», «аквидящий», «дозорник» – тюркское слово. Вот такая этимология, Джалиль, нам предлагает слово «казах».
Насколько я знаю, большинство, подавляющее большинство специалистов-лингвистов согласны с тем, что это слово тюркского происхождения.
Так что, Джалиль, спасибо.
Да, а вот дальше там переводы я встречал довольно разные, то есть в зависимости от того, как слово дробится и на что оно похоже, там есть разные варианты, но это один из, да.
В общем, мы обращаемся к Дмитрию Николаевичу Казаку, он же Козаку, да, да, чтобы он занялся этимологией своей фамилии. А, польские короли. Мы остановились на том, что польские короли не знали, что с этим делать, и, наконец, учудили и удумали.
Да, они удумали, но, правда, не сразу смогли это осуществить. Вообще, идея использования казаков на постоянной основе, как такой своеобразной пограничной стражи, первая попытка была предпринята еще в 1524 году. Это более чем за полвека до того, как она действительно будет реализована в правлении короля Сигизмунда I. Возникает такой проект. Этот проект даже приобретает некие там определенные черты, но когда дело доходит до финансирования, то выясняется, что...
Как просто, как обычно, да. Не получилось.
Да,
денег нет и не будет.
Как у Александра I тоже в свое время не получилось, вот не хватило денег, да, и проект был зарублен. И поэтому пришлось эту идею отложить в достаточно долгий ящик. И после этого вот эта вот огромная казачья масса, речь идет, видимо, судя по всему, примерно о 150 тысячах молодых, способных носить оружие мужчин.
Это не семья.
Нет,
это только войны.
Это только вот потенциально те, кто может в случае необходимости
взять
встать,
оружие,
да, в строй. Да,
150 тысяч, давайте запомним эту цифру. Да.
Ну, это очень такая оценка.
Да,
грубая,
ну давайте запомним там, ну, все равно.
В любом случае, понятно.
За сотню тысяч.
Да, речь идет не о тысяче, не о десятке тысяч. И вот в конечном итоге она начинает самоорганизовываться. И первый гетман, скажем так, первый человек, который достоверно мы можем сказать, что он носил вот это звание гетмана, появляется до того, как появится королевский универсал, собственно, введение вот этого вот реестрового казачества, о котором сейчас пойдет речь. Это Дмитрий Вишневецкий, представитель рода, отметившегося в нашей истории по полной программе, особенно в смутное время. Да. Наши слушатели даже, так сказать, могут вспомнить Пушкина тоже в Борисе Годунове, или еще пред паном Вишневецким из верного усердия слуги. Это, правда, не его прямой потомок, Адам Вишневецкий, который, перед которым откроется то ли Лжедмитрий I, то ли Дмитрий I, бог его знает, кто был этот человек. Но в любом случае...
Это очень... знаете, да, это вам Лжедмитрий, а нам царь Дмитрий Иоаннович.
Царь Дмитрий Иоаннович, да, или Дмитрий I совершенно. Вот, и это действительно очень мощный, очень богатый, очень разветвленный, православный, что важно подчеркнуть, род, но при этом они магнаты, то есть это верхушка. Это по-европейски, можно сказать, бароны, да?
Да.
И вот он становится, он избирается вот этой вот средой, без всяких указаний со стороны поляков, избирается в 1552 году гетманом, и он же предпринимает чрезвычайно важный шаг для последующих всех событий. Он создает прообраз, можно сказать, прототип первой Запорожской сечи. Потому что именно он на свои деньги, вообще ни одного злотого из королевской казны, он на острове Малая Хортица строит замок. В 1953 или 1954 году там есть некоторые разногласия, но он строит вот это укрепление, и хотя оно просуществует недолго, крымцы его разрушат, потому что терпеть такое безобразие, так сказать, они не собирались, да. Вот. Но 4 года оно просуществует, не просто простоит эта крепость, а оттуда будут, ее будут использовать как базу, оттуда будут набеги аж на Очаков, и даже настолько успешные, что из Очакова утащат часть крепостной артиллерии, притащат ее на Хортицу, чем будут особенно гордиться, что вот пушки этой крепости отбиты у турок. Ну, не у турок, у крымцев на самом деле, и в результате...
Это времена Грозного, да, я просто, чтобы поменять.
Да, это времена Грозного, причем это времена еще Грозного первой редакции, еще до то его озверения.
Казанский, Астраханский.
Да, походу, да, да, конечно, как раз в это время это еще молодой сравнительно царь. Еще все у него и у страны относительно благополучно. И вот Вишневецкий таким образом, видимо, его деятельность, с одной стороны, окончательно убеждает польских королей, что откладывать нельзя. Они уже самоорганизуются, если это дело не возглавить, то, может быть, плохо. С другой стороны, Вишневецкий подсказывает казакам, что нужно делать. Нужно прекратить шляться неорганизованно, нужно
создавать
войско, нужно выстраивать некую систему баз, нужно как-то договориться, кто казак, а кто не казак, потому что это тоже важно.
Да. Вот.
Нужно определиться, кто мы, да, угу. Откуда мы и зачем мы. И тогда, собственно, и принимает польская власть решение выделить из казачьей среды некоторое количество людей, которые поступают на польскую службу. Вот появляется термин «реестровые казаки».
Это особая все-таки служба, наверное.
Это особая служба. Их поначалу было очень мало. В первый реестр 1572 года вошло всего 300 казаков. То есть это, конечно...
Отрядец.
Это небольшой отряд. И, кстати говоря, опять-таки очень подходит их руководителю слово «гетман», потому что в первоначальные времена, в Средневековье, в Германии, в Северной Германии «хауптман», в Южной Германии «хетман», это, в общем-то, капитан. Да, это командир роты, командир небольшого
командир
отряда.
Роты, да.
Да, небольшого да. отряда, такой кондотьер, да, средней руки, если не сказать мелкий. И вот, но тут же, сразу же начинается увеличение реестра, потому что буквально через 3 года великий польский король, хотя и венгерского происхождения Стефан Баторий, активный, хорошо нам знакомый по его активному участию в Ливонской войне, уже считает необходимым увеличить, по собственной инициативе он увеличивает число реестровых казаков до 500. То есть, тоже вроде бы немного, но почти в 2 раза. И дальше за... Ну, в общем, за 30 с небольшим лет это число вырастет до 8 тысяч. Угу. А в некоторые моменты, когда необходимо было, так сказать, критически было необходимо участие большого количества казаков, единовременно до 20 тысяч, но после окончания войны опять реестр сокращали.
Но они рвались ведь в реестр.
Они рвались в реестр, потому что это, конечно, колоссальные по тем временам привилегии. Во-первых, наконец, для реестровых казаков определялся некий социальный статус, потому что казаки были вне сословий. Они вообще непонятно, кто такие. Они не хлопы, не холопы, да. Они не шляхта. Да. Кто они? Вот реестровые казаки, они, наконец, определены. Они получают права так называемой безгербовой шляхты. То есть они самый-самый низ вот, ну, служилые.
Но дворянство.
Люди. Тем не менее, да. Служилые. Без права на герб, но это служилые люди. Ну, это аналог, может быть, чего-то вроде детей боярских, там вот, так сказать, времен там завершения строительства Московского государства. То есть по наследству это не... Это личное дворянство, в общем,
личное
скажем.
Дворянство.
Личное дворянство, да, вам так лучше всего сказать.
Ну, там налоги, наверное, всякие, бонусы, монетизация льгот.
Ну, насчет монетизации льгот, значит, они...
Им платили же, они жалования ставили.
Да, они в обычное время получали жалования 2 видами. Денежное и одеждой.
Формой, наверное.
Одеждой. Я не думаю, что это была форма. То есть, скорее всего, тканью.
Тканью. А, штуками ткани.
Штуками ткани. А в военное время, когда они особенно были нужны, они получали еще в разное время по-разному, они получали провиант, они получали свинец, они получали порох. И если мы перекинемся в нашу историю и вспомним знаменитый манифест Емельки Пугачева, ведь казаки у нас мыслят точно так же. Чем он их жалует? Рекой от истока до устья, вы помните, наверняка наизусть. Свинцом, порохом, хлебным провиантом.
Да.
Все то же самое. Да? Вот их вековечные желания. Итак, они получают статус, они получают жалование, они сразу себя дистанцируют от всей остальной голудьбы, сволочи, псякрев и быдла. Это, кстати, польское слово, да? Скот, означающее. И, кстати говоря, интересно, что реестровые казаки будут очень часто писать польским королям, настаивая на том, чтобы они применяли всяческие репрессии против нереестровых. Дескать, мы ничего общего с этой шантропой не имеем. И вот именно тогда и появляется это войско низовских или низовых людей, их так называли те, кто живет в низовьях Днепра, и официально утверждается титул гетмана, запорожского гетмана, его королевского величества.
Вот. Он назначался.
В разное время по-разному. В разное время по-разному. Дело в том, что когда польская королевская власть чувствовала себя в силе, он назначался. Когда она не чувствовала себя в силе или когда она хотела, так сказать, в очередной раз задобрить казаков, давали возможность избрать.
Но он военный руководитель, он не гражданский, он не президент.
Нет.
Там же была был старшина казацкого войска, которого точно избирался административно, занимался финансами, да? А он был военным.
Там много, да. Там были и атаманы одновременно. Да. Но он вообще первоначально руководитель вот этого сравнительно небольшого отряда.
То есть военный. То есть у него военно-административные функции.
И я вот пытался найти ответ для вопроса, в том числе и для себя самого, кто первый из украинских гетманов по роду своей деятельности, а не по правовому положению, мог бы действительно претендовать на роль лидера такого вот всеукраинского масштаба. И, насколько я могу судить, это вот Петр Сагайдачный, который мы планируем посвятить следующую передачу.
А вот все-таки, смотрите, вы говорили, Алексей, о том, что вот этих молодых людей, не очень молодых, носящих оружие, было там свыше 100 тысяч, и вот отбирают 300 человек, потом 500, потом там 20 тысяч, да, максимально. И взаимоотношения с остальными?
Очень сложные. Во-первых, взаимоотношения сложные внутри, но дело в том, что еще же никогда ни одного года не было, чтобы на эти взаимоотношения не влияли вот эти три стороны этого треугольника. Угу. Потому что тут же, как только поляки это сделали, и в Бахчисарае, и в Москве начали открывать шампанское, выражаясь современным языком, потому что они поняли, что образуется огромная масса недовольных, которых можно теперь поманить.
Ну, так сказать, остальные 149 да. тысяч, а где остальные 700 человек, да?
И теперь важно их поделить между Крымом и Москвой. И, конечно, видимо, польские короли сразу поняли, что сделали вещь необходимую, но, с другой стороны, что у них появляются все новые и новые.
А что, они не могли переварить больше людей? В смысле вот реестровок. Почему не было сразу там 20 тысяч или 100 тысяч или все 150 тысяч?
А ведь Речь Посполитая, напомним нашим слушателям, уникальное европейское государство. Польский король, во-первых, выборный, а во-вторых, для того, чтобы набрать не то что реестровых казаков, а даже вполне себе королевское войско, ему требуется разрешение Сейма.
Угу.
А на Сейме принцип либерум вето, единогласие. И достаточно одного шляхтича, который будет орать, не слезая с лошади, вето. И вопрос о выделении...
То есть это не художественный образ?
Вы знаете, как я понимаю...
Там этого шляхтича пикой под мышку, и больше никто не орёт. Так и бывало.
Конечно, с одним шляхтичем и даже с пятью, безусловно. Но даже небольшая сравнительно группа, скажем так, один магнат, у которого есть деньги...
И собрал вокруг себя.
Там же на Сейме все продавалось просто в открытую. Палатки стояли, когда голосовали, да, по важным вопросам, где выдавали деньги за голоса. Открыто шатры.
А вы все удивляетесь, я слушателям говорю.
Да.
Все, у нас культура византийско-польская, да.
Да, это правильно, конечно, безусловно. И достаточно одному магнату быть заинтересованным в том, чтобы тормозить этот вопрос, и он мог это делать, ну, месяцами точно, а то и годами. Просто не выделяли средства.
Угу.
А магнатов, которые были заинтересованы в том, чтобы тормозить этот вопрос, было много, конечно.
Угу. Вот. И в этой связи надо напомнить нашим слушателям, что не прошло и 20 лет, как Сейм отменил гетманство.
Да.
Отменил реестр, отменил единогласно. То есть что, шляхта почувствовала угрозу? Магнаты почувствовали конкуренцию?
Конечно, они почувствовали угрозу, потому что выяснилось, во-первых, что реестр не панацея. И выяснилось, насколько я понимаю, такой вот самый яркий пример, который показал польской шляхте, что реестр не панацея, это знаменитое восстание под руководством, его иногда называют гетманом, иногда не называют гетманом, Северина Наливайка. Он не был гетманом.
Нет. Он не был гетманом. То есть он не был назначен королем или утвержден королем?
Королем, конечно, он даже не был, видимо, в соблюдении правильной процедуры, избран самими казаками, но потом, когда его лидерские качества были признаны, его сами казаки называли гетманом. Поэтому так вот, тут сложный вопрос.
Как называется? Самоназвание.
Да, самоназвание. И вот это вот восстание Наливайка, в общем, человека достаточно известного, поэма Ролеева.
Да-да-да.
У Тараса Шевченко неоднократно он упоминает. В 1995 году, как раз когда начинаются в Бресте вот эти вот переговоры
об унии.
Об унии, это, видимо, было одной из, наверное, не главной, но одной из причин этого восстания. К этому восстанию радостно примыкает большая часть реестровых казаков.
Реестровых.
Реестровых.
Голодьба, она сама по себе.
Нет, голодьба, конечно,
в основе, да.
Наливайка вообще вождь сам из низов. Mm-hmm. И вокруг него сначала-то сплотилась голодьба. Mm-hmm. Но потом туда потянулись реестровые казаки. То есть польская шляхта увидела, что даже регулярная, относительно регулярная выплата жалований не гарантирует верность этих людей.
То есть они это как измену восприняли?
Конечно. И вообще,
измену присяги, в смысле, да?
Вся история Сечи и история ее гетманов – это история постоянных измен. Измен государством, измен верам, измен людей друг другу. Мы с вами перед передачей говорили о том, что практически ни один гетман не заканчивал свою жизнь, так сказать, мирно, тихо и в собственной постели. Это действительно кровь лилась рекой. И вот это самое восстание 1595 года, оно, видимо, заставило в очередной раз пересмотреть отношение к реестру. И реестр то будут убирать, то опять вводить. То убирать, то опять вводить.
То есть, где больше риска, грубо говоря.
Да, в зависимости от того, вот как сейчас ложится карта. И его перед самым знаменитым восстанием Хмельницкого, за 10 лет его вроде бы окончательно уберут после очередного казачьего восстания. Восстание еще одного такого вот неофициального гетмана Павлюка. 37-38 год. И после этого реестр будет распущен. И на этом сыграет Богдан Хмельницкий через 10 лет, когда у него появятся и личные, и политические мотивы поднять восстание, одним из лозунгов требования реестра.
Я напоминаю, это Алексей Кузнецов. Мы говорим, сами слышите, о чем. Я только назову победителей, которые верно ответили, что Запорожская сечь, о которой мы будем говорить, остаток нашей передачи, как об отдельном образовании, располагалась на территории, формально на территории Крымского ханства. И наши победители, кто выиграл книгу Андрея Макаревича «Евино яблоко», «Эксмо», 2011 год, это Алексей, чей телефон начинается на 288, Мария 952, Дима 593, Андрей 691, Татьяна 423, Олег 482, Роман 777, Кирилл 262 и Борис 997. Наши победители, а мы к Запорожской. А что в это время? Что такое Запорожская сечь в это время? Это что-то другое?
Да, это другое. Это не реестровое.
Это не реестровое.
Но это наиболее активная часть нереестровых. Это те, кто готов всю свою, по крайней мере, всю свою молодую жизнь посвятить исключительно казачьему братству. Вообще, тоже это, видимо, будет удивлением для многих наших слушателей, нет единого понятия Запорожской сечи. Этих сечей было более десятка. Некоторые из них очень далеко от Запорожья, потом, когда уже разгонят окончательно запорожских казаков, часть уйдет на Кубань по разрешению Екатерины, а часть ведь аж на Дунай, и будет Задунайская сечь. Она тоже называла себя сечью, потомки вот этих вот запорожцев. Это образование, иногда себя называвшее кош, а кош – это лагерь, и тоже, кстати, тюркское слово.
Отсюда кошевой атаман.
Отсюда кошевой атаман. То есть это атаман вооруженного лагеря, атаман отряда в походе. Да. Да? Очень строгие правила. По сути, это, в общем-то, воинская часть, потому что в сечь не допускают женщин. Интересный момент. На вот суде за связь с женщиной, обычную связь, причем совершенно не обязательно с чужой женой, просто связь с женщиной, незамужней, наказывали так же, как за гомосексуализм. То есть суровое монашество такое, да, никаких, так сказать,
это в сечи,
послаблений.
Да?
Это в сечи. Никаких занятий, по сути, кроме занятий военным делом, ну и изредка можно отвлекаться на охоту, на рыболовство, но не заниматься сельским хозяйством. Это очень сложная организационная структура, в конце концов, вырабатывается армейская.
На территории Речи Посполитой, я напомню, на территории Крымского ханства.
Да, пока на территории Крымского ханства, потом на территории московского русского государства. Вырабатываются вот эти курени, которые, опять же, может быть, помнят слушатели по Тарасу Бульбе. Помните, валом валили курени,
да,
такой,
да, да, да.
Наш список ахейских кораблей своеобразный. Вот, курень – это одновременно и что-то вроде роты, и казарма, в которой они жили. Они жили в казармах, за исключением только вот старшины, у которой могли быть свои индивидуальные жилища. Это не реестровые казаки, те, кто, тем не менее, осознал необходимость превращения в монолитную воинскую силу.
Ну, еще раз повторю, все-таки вот казаки реестровая голодьба, они жили на территории, ну, формально Речи Посполитой, а эти на другой территории. А являлись ли они в отношениях с крымским ханом?
Постоянно. Сечь. Постоянно.
Вот реестровые казаки имели отношения с польским королем. А сечь?
Но тоже ведь как? Сегодня имели, завтра не имели, да. Послезавтра опять имели. Потому что границы прозрачны, естественно. Естественно, дружеские, родственные и всякие прочие связи. И в зависимости от того, что выгодно, у него же не стоит на лбу клеймо реестровый. Он перебегает элементарно, моментально. Командир отряда реестровых казаков, если он испытывает нехватку в людях, закроет глаза на то, что у него появились незнакомые ему лица, особенно если их кто-то рекомендовал из известных. То есть это все очень прозрачно и все проницаемо. Конечно, с крымским ханством были постоянные отношения. Вот знаменитое начало восстания Хмельницкого, о котором мы там, видимо, через передачу будем говорить более подробно, битва под Желтыми водами, 1648 год, то, с чего начинается, там принимало участие 9 тысяч казаков Хмельницкого и 10 тысяч крымских ханцев, которые в критический момент и ударили в тыл коронным войскам. Так что, конечно, отношения были постоянными.
Возвращаясь вот к этому, к трем государствам, Крымское ханство, соответственно, Московское русское государство и Речь Посполита. Это мы уже продвигаемся к 17 веку, да, там. Вот в этом треугольнике они все разыгрывали, и крымский хан, и московский государь, и король, они все разыгрывали казачью карту, они все пытались...
Абсолютно все. Абсолютно.
А что они хотели от них? Чтобы они там замятню делали друг у друга?
Даже я еще больше вброшу. Уже тогда делаются, правда, пока еще осторожные попытки еще и шведам. Шведы тоже пытаются связаться с казаками, потому что у шведов очень сложные отношения с Речью Посполитой. И шведы тоже готовы разыграть казачью карту. Правда, придется им это сделать только уже в начале 18 века. Но и эти зондируют почву. То есть на казаков сходятся... Все, кто интересуется Восточной Европой, так или иначе на казаков делают определенную ставку.
Еще один, может быть, последний вопрос, Алексей. А вот Крымское ханство, оно было самостоятельным государством, но оно находилось в отношении к тому времени уже состоявшейся Османской империи.
Да, да, да.
А вот турецкие султаны, они смотрели на них, как на силу там, против крымских ханов, например? Или так далеко, не заходило?
Я не готов сейчас ответить на вопрос, были ли примеры, когда действительно использовали турки против крымских ханов. Вот слету, по-моему, нет. Крымские ханы против турок, да.
Да,
железно совершенно. А вот наоборот, это мне надо посмотреть, и если можно, я постараюсь в следующий раз на этот вопрос ответить. Но крымские ханы, конечно, смотрели на казаков. Чисто даже в плане геополитическом. Они ведь с севера. По да. отношению к Крыму.
Да.
И договорись с украинскими казаками, Крым оказывается в осаде.
Угу.
То есть, конечно, для турецких султанов это, безусловно, чрезвычайно тоже интересная карта.
Ну, может быть, последний вопрос. Кто был вот в этой истории вокруг казака, вот в то время, о котором мы с вами говорим, конец 16-го, начало 17 века, младшим партнером? Вот есть три государства. Крымцы, Речь Посполитая и Москва. Кто меньше всего в это время взаимодействовал с казаками?
Наверное, все-таки Москва. Наверное, все-таки в это время еще Москва, хотя она тоже уже старается с каждым годом все активнее и активнее, но для Москвы это для самой чрезвычайно тяжелое время. Это же преддверие смуты и смута. Тут, в общем, не очень до казаков, тем более, что во время смуты запорожские казаки все-таки в основном враждебная сила.
Да. Я напоминаю, у нас в эфире был Алексей Кузнецов. Мы начали серию о украинских гетманах. Я сразу хочу ответить Марине из Московской области. Марина Старостина развернулась уже. Она пишет: девичья фамилия моей бабушки Дорошенко. Она рассказывала, что в предках у нее был гетман Дорошенко. Был ли такой гетман?
Конечно, был такой.
Был, гетман. И про него мы тоже вам, Марина, расскажем. А в следующей передаче, ровно через неделю, будем говорить о Сагайдачном, о человеке, который был первым таким крупным, что ли, гетманом, ну, достаточно самостоятельным. И новости на их.
Нет, ребята, все не так, ребята!